Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Холмы, ни одного дерева, раннее утро. Два белых автомобиля на безлюдной дороге. Один пассажир погибнет, и нам не суждено узнать, кто и зачем расправился с ним, знаменитым грузинским футболистом. О том, как идет расследование, телевизор сообщит случайному свидетелю преступления, неприметному рабочему. Случай делает его участником зловещей игры, которая становится все сложнее, в нее втягиваются шахтеры, цыгане, живые и мертвые птицы, похотливые слепцы и сомнамбулические полицейские. Можно ли присвоить злодеяние? Ровно 50 лет назад, в 69-м году, Надин Трентиньян сняла фильм «Похититель преступлений» о свидетеле суицида, выдающем себя за убийцу. Новый фильм художественного руководителя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулии «Преступный человек» начинается как детектив, но постепенно теряет приметы жанра, превращаясь в стихотворение о тьме запретных фантазий. Разговор с режиссером после премьеры «Преступного человека» на Венецианском фестивале начинается и завершается вопросом о стихах, которые Дмитрий Мамулия когда-то писал.
Дмитрий, я храню книгу ваших стихов в виде холщового мешочка. В этом холщовом мешочке находятся такие полоски бумаги, и читатель должен его развязать, достать оттуда эти бумаги и составить эту книгу заново. И мне кажется, что ваш фильм тоже построен примерно по этому принципу, да? Вы тоже должны его раскрыть, тоже должны извлечь оттуда какие-то фрагменты стихотворения, и каждый зритель составит его для себя заново. Верно я понимаю этот принцип?
Я не думал об этом сравнении, но, наверное, да. Это меня никоим образом не отсылало к этому мешочку книги. Но, думаю, можно так сказать. Все, что меня занимало за последние годы, вот мои мысли, это такая вещь, когда в человеке поселяется какая-то темнота из какого-то Гуга Фридриха. Если говорить, например, о Раскольникове, да, у него есть свой концепт. Он не страшен. Раскольников метафизик, у него есть свой концепт такой, он знает, что делает. А есть более страшная территория, когда в человека что-то вселяется. Это более толстовская такая тема. Да, вот тема Крейцеровой сонаты, например. Когда в человека что-то входит, какое-то чужеродное существо, и начинает занимать место его личности. И дальше его личность становится тем существом. Да, вот такая странная трансформация. Ну вот мне вот в таких предложениях это дается, но четкого источника я даже не знаю.
Я знаю, что вы много лет вынашивали идею снимать «Преступление и наказание». А потом у вас была идея снимать фильм о русской жене нациста норвежского Квислинга, да? Мне тоже показалось, что в этом фильме есть и эта тема, и эта тема. Ну, Раскольникова мы уже упомянули, «Преступление и наказание», а сестра вашего героя — это и есть эта Мара, которая, значит, жила с Квислингом тихо, и, значит, наблюдала за его метаморфозой, да?
Этот сценарий написан, я его думаю реализовывать. Кстати, узнал из вашего интервью об этом на «Свободе». Интервью было с переводчиком о второй жене Квислинга. Да, этот сценарий тоже мне очень интересен. Там же тоже эта же тема какого-то помрачения ума.
Конечно. Значит, две невоплотившиеся идеи слились частично в одну воплотившуюся. Я знаю, что вы много лет работали над этой историей.
3 года длились съемки, но это не то, что 3 года длились. 3 раза они возобновлялись, как бы останавливались и возобновлялись по разным причинам. И по причинам производственным были эти остановки. И сценарий и трансформировался. Сценарий в зависимости от экзистенции самих героев. Их сущность, их существование меняло сценарий.
Это, кстати, заметно в фильме, потому что там меняется ритм. Он поначалу, наверное, медленней, да, и там очень много вот этих вставок из телевизионных репортажей. Ну, это, кстати, в вашем первом фильме тоже было. Там тоже был один из главных героев телевизор, который представлял какую-то вымышленную реальность и что-то все время сообщал героям. Да, здесь такой же прием.
Да, да, это есть. В какой-то момент это так и планировалось. Происходит некая психотизация реальности, да, то есть она как бы начинает пересобираться, но На самом деле тут нет никакого авангарда. Так и происходит в жизни. Просто человек привык упрощать свой взгляд на жизнь и рассказывать такую линейную историю. На самом деле в жизни происходит именно вот так, дискретно. А потом разум зачем-то ее упрощает и причесывает. Мне кажется, что это больше реализм, чем прямой нарратив.
Но это то, что Рауль Руис говорил, что настоящий сюжет — это когда два человека дерутся, а на заднем плане ребенок ест отравленное мороженое. Я, кстати, нашел, конечно, как синефил, огромное количество цитат, которые, возможно, вымышлены мною, а может быть, неосознаны вами. Да, я вижу, конечно, из Филиппа Грандрио, который в Московской школе нового кино преподавал, я думаю, повлиял на вас. И вообще, так сказать, великий режиссер. Там вот история с мальчиком с заячьей губой, блики на его лице. Ну, и многое-многое другое. Может быть, вы сами откроете какие-то источники своего вдохновения, если это не секрет.
Знаете, Митя, о Гран-Рие я не думал. Хотя, я понимаю, особенно вот эта камера, снятая на таком объективе, отсылает, наверное, к нему. Трудно мне так говорить конкретно о таких источниках влияния, но я могу сказать, что то кино, которое для меня является сакральным, то, чем для меня является кино, это такое определенное соотношение ландшафта, лица, архаики, информации, когда вот лицо человека может развертываться во времени и как бы развертываться в разных ипостасях. Это один Фирмерман Ольми, «Дерево для башмаков», это весь Пазолини, это Дрейер несколькими фильмами, ну, все известными. Это поиск чего-то в ландшафте и в лице, чего-то, как бы это назвать, это святого, как феномен лица или феномен ландшафта. Это для меня самое, наверное, главное. Это есть и у Антониони, много где это есть, и, наверное, это все на меня влияет.
Помимо всего прочего, есть и влияние живописи. Скажем, «Орел Магрита», который на очень многих картинах Магрита превращается в скалу иногда.
Не было Магрита, но я знаю конкретного такого отсыла. Эти птицы, как бы часть этого фильма, я бы не стал это объяснять и рационализировать. Это какая-то параллельная часть картины. Вот, знаешь, как на картине какого-нибудь средневекового художника, где Иисус народу является. Вот он на первом плане, вот он Иисус. На втором плане блудница притулилась у дерева, страждущий где-то у какого-нибудь озера. А на дереве сидит птица. И что значит эта птица? Что значит эти страждущие? Да ну вот все вместе — это ансамбль, который является частью сообщения чего-то, в чем есть сам Иисус. Вот можно к кино относиться, мне кажется, так же. Не искать внутренней мотивации. Они-то все равно есть. Просто они могут быть запрятаны, они могут быть законспирированы в образах. Вот это и есть сакральное у Пазолини. Вот этим он мне ценен, что там целый сундук информации в каждом лице.
Вообще нельзя вот так выискивать, что означает этот символ. Я помню, Швангмайер, когда я брал у него интервью много лет назад, и спрашивал, а что это у вас там, знаете, вот ящик какой-то появляется. Он говорит, почему вы требуете, чтобы я вам объяснил, откуда взялся этот ящик? Зритель, тем не менее, сам интерпретирует или придумывает ложные интерпретации, бесконечно будет требовать у режиссера сказать ему, почему орел умер, и почему он погрузился в озеро, и почему он сидит в полиции, что этот орел знает. И, к сожалению, режиссер вынужден отвечать на эти вопросы. Поэтому я к вам буду приставать с этим орлом и с другими элементами этого фильма, которые, может быть, вы и не хотите дешифровывать.
Не то что дешифровывать. Ну вот представьте, вот художник, я опять обращался бы к пластическому искусству больше в этом случае, чем к искусству нарративному, таким, каким частично является кино, да, и сказал бы такую вещь, что можно же, как живописец или в литературе, это часто бывает, рисуя человеческую душу, например, воссоздавая ее, ты пользуешься какими-то, слушайте, ну как поэзией, метонимия, парабола, кино тоже может это. То, что может Бодлер в стихотворении «Падаль» сделать, или Рембо в «Пьяном корабле», то же самое может делать кино. И более того, оно создано для того, чтобы поэзия может не делать этого, такой-то прямой более рассказ. А кино же, это главное, она обладает вот этой возможностью многолучевого образа. Когда он одновременно скрывается и развертывается, и ты следишь за его развертыванием, и у этого развертывания нет финала. Это же все возможно в кино, и в этом смысле вот мне все время кажется, что этот язык кино не развит, несмотря на то, что 100 лет — это очень большой срок для того, чтобы это случилось, но из-за той причины, что кино — это массовый вид искусства, самый массовый вид искусства, оно просто пошло в другое направление, в направление развлечения, а развлечение требует постоянного внимания, а внимание — это постоянно подача новой нарративной информации, сюжетной. Поиски, которые начали именно тот период, о котором вы говорите, 68-71, они как бы где-то заглохли, и вот в нулевых годах там какие-то 5-6 человек их как бы тихо продолжают в своем маленьком кинематографе.
Просто изменилась техническая возможность снимать кино, вам не нужно больше ездить с огромной камерой, которая весит 3 тонны, поэтому проще это делать, но тем не менее, все равно кино — это вещь, которую снимают огромная съемочная группа, которая стоит денег, вокруг которой суетятся продюсеры и требуют отчетности, и все вот это слегка убивает Бодлера.
Да, да, да. У нас была шутка за этой Алексой, которая вот самая лучшая камера на свете, за ней свита. То есть я ее ненавидел. Это был персонаж, которого я ненавидел все время, потому что ты ничего не можешь переставить. Потому что любая перестановка, любая прихоть, ты спланировал сцену так. И вот тебе нужно сейчас что-то переделать. Группа, безусловно, соглашается. Все, 2 часа. То есть любая перестановка — это 2 часа. Это некое существо, за которое следует свита. Поэтому это такая мечта. Какие-то ходят мифы о том, что какие-то режиссеры снимают малыми группами, 8 человек. Я пока понятия не имею, как это делать, но очень мечтаю.
Есть фильмы, снятые на мобильный телефон?
Это другого склада фильма, Митя. Такое не сделаешь. И на мобильный телефон, и даже на плохую другую технику.
Почему Грузия?
Во-первых, в Грузии в этих лицах есть та самая архаика, если правильно с ней работать, она есть, ее можно найти. И меня вот это все очень сильно завораживает. То, чем, например, является вот мексиканская реальность или Чили. Еще где-то есть в лицах то, что искали вот старые художники. Как будто бы вот это можно найти сейчас и в Грузии тоже.
Я знаю, что вы очень требовательно относитесь к выбору актера, и когда снимали «Другое небо», вы искали и там, и там, и там, и в результате на роль таджикского эмигранта пригласили тунисского актера. Расскажите о вашем актере здесь, как вы занимались кастингом.
Очень сложный был кастинг. Есть такая вещь, когда по фотографии внешний человек, вот он подходит, в нем есть этот элемент, и как только он начинает двигаться, он исчезает в мимике, он уничтожается. Более того, это невозможно узнать на видеопробе. Это одновременно такая интуиция должна быть и одновременно очень серьезные пробы. Поэтому вот все актеры, даже третий-четвертостепенные, вот проходили вот эту пробу. В итоге мы поняли, что принцип — это не внешнее подобие, а искать в драматических зонах людей. Людей, в жизни которых происходят события, которые чертят. В наших жизнях они редко происходят. Это я вот все время вспоминаю потрясающие слова уже сошедшего с ума Гёльдерлина. Запись в доме мельника Циммера. Ему там 28 лет. Что это в моей жизни уже не происходит событий. Вот эти события, они рисуют на лице человека что-то. И на самом деле все наши герои, они люди, как во времена, в реальности это такие люди, как во времена Робин Гуда, например, все разбойники имели драматическую сущность. Вот так же это люди с некой своей драматической сущностью, это люди с рынков. Более того, я сейчас просто не хочу рассказывать на этом этапе об этом, что после фильма один из героев совершил преступление.
То есть это не профессиональные актеры все?
Нет, почти все не профессиональные актеры. Профессиональная актриса одна, прекрасная актриса, в которой есть эти элементы, Наталья Дюгели, которая играет жену убийцы рабочего. Все остальные непрофессиональные актеры.
Цыганский табор.
Даже в Грузии найти такое лицо, как вот у этой цыганки, невозможно. Это же другое время, Митя. Это же не в лице дело. Это дело во времени. Это же Ренессанс. Можно сегодня найти людей, в которых течет другое время. Там не в овале лица и не в рисунке лица дело. А дело в том, как можно сказать, что вот разных животных течет разная модальность, какая-то темпоральность разная. Да? Вот, например, в кошке и в морском льве разное время. Вот ровно так же есть в людях. И это время, оно самое ценное. Его сегодня вообще невозможно найти. Это только в архаических, как может быть, где-нибудь существуют первобытные племена, где это есть. Вот это я и ищу.
«Смерть рабочего», вот раз мы вспомнили «Вдову», «Смерть рабочего» — фильм Главогера. Там погиб ваш рабочий.
Я видел этот фильм. Не скажу, что этот фильм инспирировал, просто место, где мы снимали, это было тоже такое шахтерское место. Я место тоже искал. Для меня не то, чтобы нужно было найти завод. Я искал метки старого мира.
Там вагонетка вот эта, которая едет фантастически с глазами.
Я искал вот непластиковый мир, который как бы соответствовал бы времени текущим в самих героях. Но вот так, как это нашли, я вспоминал о том, что есть Главогер, что у него тоже гибнет рабочий на шахте. Но это такая общая тема, рабочий погиб на шахте. Для меня была важна не сюжетная канва этого, а возможность вхождения по второму кругу, разворачивания этих лиц, этих тем и так далее.
Новое преступление.
Новое преступление, да. Вдруг вот он опять, он попадает по второму кругу в воронку. На самом деле, на уровне концепта, что это было, почему я об этом говорю, я надеюсь, что я ничего даже не объясняю, потому что я говорю о визуальных концептах, как о живописи. Было очень важно, что есть вот это преступление, место преступления, которое тоже героем является. И вот это место преступления как будто бы вот как дюймовочку рождает разных женщин в нем. Преступление вдруг одаривает человека, который, по сути, не должен встретиться с женщиной как таковой. Вдруг он одаривает какими-то феями. Вот одна фея, вот другая фея. Вот смотри, как оно привлекательно. Эта идея была вот так вербализована в самом начале.
Да, он же как бы такой скопец какой-то. И вдруг ему дарованы какие-то встречи с красавицами.
По-моему, вот это главная такая соль этого фильма. Для меня, во всяком случае, вот так она мне давалась.
В какой-то момент он не выдерживает, потому что слишком сильна эта эротическая магма, в которую он заглядывает. Да. Расскажите еще о главном своем персонаже, который играет этого героя, преступника. Где вы его нашли?
Преступника нашли, он работал охранником в театральном институте.
В Москве или в Тбилиси? В Тбилиси. То есть это его первая работа в кино, и никогда он никого не играл?
Да.
И как вы с ним работали?
Вообще с неактерами очень сложно. Им же невозможно объяснить неактеру, что, ну, ни на уровне мотивации, ни на каком-то другом уровне. Объяснить невозможно. Нужна какая-то синхронизация, вот буквально как в синхронном плавании. Какими-то флюидами ты передаешь. Вот ты находишься в каком-то состоянии, и он начинает тебя копировать. Такая странная вещь, которую я постепенно обнаруживал. И вот на первом фильме тоже обнаруживал. Сейчас это еще более я пытался так работать. Не то, что ты ему показываешь. Он как будто бы настолько он не понимает, что от него хотят глобально, что он, а очень напряженное, ну, на площадке всегда все напряжено, потому что много людей и так далее, и так далее. И он психологически пытается с тобой синхронизироваться. Ты должен сам это делать так, чтобы он это смог что-то забрать. И это получается.
Заколдовать его?
Ну, практически, каким-то образом. Иначе непонятно. Очень было много случаев. Вот мои друзья, которые стояли рядом с камерой, мои помощники, очень часто говорили, что он не в состоянии. И удивительно это совпадало с моим нахождением в несостоянии. Была даже смена, а смена же — это деньги, это колоссальный бюджет. Мы прервали съемку в середине дня. То есть у нас еще оставалось 6 часов, мы прервали съемку, потому что он был не в состоянии, я был не в состоянии его ввести в состояние. То есть вот есть такая штука странная в работе с неактерами. Это какие-то свои какие-то тактильные тайны там есть. С актерами все проще в этом смысле, потому что они сами сильные, и они сами осознают, и это их творчество, и они сами это все могут делать.
У вас есть огромные возможности в Московской школе нового кино создавать какие-то параллельные реальности и обсуждать их. Как сейчас школа живет и все ли у нее в порядке? Я знаю многих людей, которые через нее прошли или как-то в нее заглянули или хотят заглянуть. Ну вот вы в Тбилиси снимаете этот фильм. Вы художественный руководитель школы параллельно. Как вот эти две ваши ипостаси сочетались?
Не, ну я же снимал все время, отсутствовал, допустим, месяц-два, потом присутствовал. Школа, я думаю, хорошо живет, и более того, я очень надеюсь, сказать сейчас точно не могу, но очень надеюсь, уже есть не один, не два человека, которые идут по индивидуальному творческому, очень серьезному пути. Нелегко снимать сегодня кино. Один из них уже снял, двое даже. Очень интересные фильмы, я думаю. Несколько еще собираются, это я говорю о полных метрах. И это все люди, которые рефлексируют, каким должен быть язык кино сегодня, которые рефлексируют над тем, что такое российское пространство, провинция, ландшафт, лицо. Это не просто люди, которые просто придумывают с неба, снимают какие-то истории и потом пытаются эти истории иллюстрировать. Кино — это такая вещь, что человек работает с материалом. Этот материал конкретный. Он совершенно конкретный материал. Да? Вот как у тебя есть, там, допустим, дерево или у тебя есть мрамор. Ты должен исходить из консистенции этого материала, чтобы делать, допустим, скульптуру. Вот ровно так же и с кино. Наверное, главная идея нашей школы – изучить этот материал, знать его внутренний поток.
А что такое материал кино?
Время – материал. Лицо – материал кино. Время, которое живет в лице. Время, которое живет в осанке. Взаимоотношения человека и ландшафта. Ландшафт всегда такой, какой он есть. Вот в России он один, там в Карелии где-нибудь, в Грузии он другой, в Мексике он третий. Вот это все вместе, и существует тема. Даже тема не в том смысле, как вот в литературе ей пользуются, а в том смысле, как говорят о теме в музыке, например. Главная тема. Да? Вот и существует вот эта тема, ее тональность, да, она лежит где-то в рассказах. Вот ее надо где-то достать, вот точно услышать, поймать. И это все вместе является материалом.
Возвращаясь к вашему фильму, я думаю, что если говорить о литературных параллелях, ну, мы уже, конечно, Достоевского вспомнили, но, наверное, Роб Грие, это его тема постоянно появляющегося и исчезающего преступления, которое, ну, как бы разлито, и непонятно, кто совершил это преступление, и кто жертвы, и они меняются местами, и появляются двойники этих жертв, и двойники преступников. Это и тема этого фильма. Я думаю, что Роб Грие здесь очень близко где-то ходил.
Да, я опять-таки не думал, но, да, наверное, это параллель. Вообще его завороженность такими вещами тоже существует.
Помимо всего прочего, есть и в фильме и какие-то шутки странные. Например, когда герой открывает досье и обнаруживает, что преступником является известный художник, который художник фильма Никита Евглевский. Это для внутреннего пользования такие шутки, но кому-то, видимо, все-таки адресованы.
Это такие шутки внутреннего пользования, да. И Никита делал этот журнал сам.
Что он ищет в этих досье и почему он заходит в этот архив?
Тоже такой мир, как будто бы существует какой-то мифический архив, где сложены дела убийц и разных-разных убийц. Его интересует убийство, как таковое, убийство вообще.
Опять же, как героев Грандрие, они тоже помешаны, особенно в последнем его фильме, который уже там на грани снафф-муви где-то уже происходит.
Да. Здесь тоже есть такая онирическая составляющая.
Конечно, да. Вся эта история с этим танцем, с этими слепыми клиентами, это же абсолютный сон, онирическая история. Да. Не требую расшифровывать. Хотя, конечно, было бы интересно. Но я знаю, что вы ученик Александра Рехвиашвили. Очень многое, наверное, оттуда исходит, из его пластики.
Саша и повлиял на меня, я все время с ним советуюсь. Недавно созванивались. Говорил, как вести себя в Венеции.
Что вы сейчас в последнее время смотрите? Как преподаватель, как синефил, и что на вас произвело впечатление? Помимо Дрейера и помимо Антониони. Есть кино, которое существует с вами в современной параллельности?
Был фильм Алекса Рорвахер «Счастливый Лазарь». Фильм «Рома», например. Я два раза его включал. И останавливался на 20-й минуте. Я знал, что этот фильм в итоге надо посмотреть, я его посмотрел. Когда я его посмотрел, он мне очень понравился. Все-таки, несмотря на то, что я пробирался сквозь него пластически, что-то меня там в нем отвергало, не устраивало пластически. Но в итоге то, как там устроен нарратив, то, как он ведет рассказ, это меня восхищает. Событиями фильма являются просто купание, например. Мне кажется, это современно, мне кажется, это хорошо очень. Во всех случаях есть интересные художники, которые меня всегда интересуют. Вот что они делают, очень сильно интересует, я всегда жду. К ним относятся Рэй Гаддес, Кошта, Ся Джанке, Сера. Я считаю, что один из лучших фильмов последнего десятилетия – это «Смерть Людовика XIV». Потрясающая «Зама» Лукреции Мартель, просто потрясающая.
Что вы изучаете на своих занятиях в Московской школе нового кино? Как устроено занятие?
Смотрите, много занятий очень, и они разные, и у нас много очень интересных разных педагогов. То, о чем я говорил, это передать. Есть там Фред Келлиман, который потрясающий, очень многое дает студентам. Есть Артур Аристакисян, еще один мой учитель, который потрясающий. То есть он может просто произвести такой переворот в сознании человека, указать его. Притом может это сделать за один раз. Ты попадаешь на его лекцию и уходишь каким-то другим. Вот со мной, например, было так. Встреча с ним являлась таким событием. Мы постарались вот собрать людей, которые вот это могут делать. Много разных режиссеров, вот, в том числе Сера приезжает. Вот еще раз, уже третий раз. Сейчас собираемся еще каких-то новых.
Остаетесь ли вы при этом поэтом, не поэтом, который поэтическое кино снимает, а который пишет стихи, пусть даже и в мешочках?
Нет. Поэт, как будто бы такая фигура, шахматная фигура, равен гений. Кино вещь такая, прикладная. Знаете, делом занимаешься, производство. Потом что получается, черт его знает. Когда ты смотришь фильм на монтаже, это другой тип деятельности совершенно. Когда ты смотришь фильм на монтаже, ты совершенно не понимаешь, как вообще это ты делал. Это кто вообще делал, что там вообще, это какой-то ужас, там надо потом искать, фильм не складывается, приходят какие-то люди, смотрят, говорят вообще, что это такое. То есть это вот такой род деятельности, который очень сильно похож на, ну, что ты мастеришь себе для себя, да, вот какая-то вот такая штука. И мне этот вид искусства поэтому очень нравится. Фильмы делаю я или не я, это совершенно для меня, ну, как бы, вот дерево, вот лес шуршит. Причем тут я? Поставил в лесу человека, снял его, и ко мне это очень опосредованное отношение. Мне очень нравится этим кино. Да, оно дает вот эту возможность химичить, как бы. Что-то куда-то взял, переставил, как вот в квартире, да, то есть принес с улицы что-то, пошел в магазин, купил, поставил, потом переставил, потом еще что-то купил. Вот такой род деятельности.
Во время монтажа уже там рождается совершенно что-то другое.
Совершенно другое кино. Для меня, вот так, как делаю я, оно на всех уровнях рождается. Мы настолько радикально меняли сцены, что временами группа не понимала вообще, что происходит, и совсем была дезориентирована.
Значит, стихов как стихов больше нет. Вы не пишете про графа Сен-Жермена, который убирал трещины с бриллиантов?
Нет, нет, слава богу.
На волнах Радио Свободы вы слушали разговор с Дмитрием Мамулией. Мы говорили о его фильме «Преступный человек». Программу «Культурный дневник» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!